Глава 16. Черный островитянин.
«Все, шабаш!» — махнул рукой старший караула, смачно харкнул красной слюной и бросил в рот новую порцию бетеля.
Собственно, напарники звали его не старший, а старшой, подражая окающему говору воинственных тригартов-северян. Последняя, самая свежая мода.
В казарменных ведомостях даже записывать стали. Старшой вместо, скажем, полудесятник. И мы не станем спорить с традицией. Старшой так старшой.
С открытия ворот восхода прошло уже больше часа, и все это время караульщики работали, не покладая рук. Как обычно, перед рассветом по ту сторону рва скопилась изрядная толпа народа, ожидая возможности попасть в город. И началось. Каждого более или менее придирчиво осмотри, допроси, собери пошлину. Короче, дела хватало всей пятерки караульщиков, включая старшого. Сегодня в толпе было, на удивление, много нищих и паломников. Однако в первую голову стражники, естественно, пропустили двоих купцов первой гильдии, державшихся особняком от прочего сброда.
Примечание. Гильдия, санскрит, шрени, профессиональная корпорация. Купцы первой гильдии были, как правило, профессиональными воинами из смешанных каст, в мирное время занимавшимися торговлей. Конец примечания.
Вот с кем приятно дело иметь. Понятливы, благообразны, товар предъявляют без разговоров, пошлинный сбор платят сполна, не торгуясь за каждой медной паны. От таких гостей и казне доход, и самим караульщикам мзда перепадает.
Примечание. Пана. Медная монета весом 9,33 грамма. Конец примечания.
А ежели купцы припрятали тюк-другой контрабандного шелка или мошно аметистов, старшой давно научился закрывать на это глаза. Хорошие люди, пусть едут, торгуют. Мы ведь понимаем службу.
Следом подошла очередь длиннющей вереницы крестьян с их телегами, груженными папайей, манго, смоквами и финиками, волосатыми кокосами, огурцами, пупырцами, рисом и много еще чем другим. Тут уж вдосталь хватило и ругани, и бешеного торга из-за каждого ломаного гроша. Но вот последняя телега, грохоча по брусчатке, въехала в ворота восхода, и стражники молча пропустили следом дюжину-другую босоногих паломников, с которых пошлины брать не полагалось. Зато нищих, шумное сонмище, ряженое в самое невообразимое лохмотье, пришлось осматривать со всем тщанием, дабы не пропустить в город больных, а то и прикинувшегося нищим разбойничка, у которого под пестрой рваниной грелась в заначке пара кривых ножей горлорезов. Лихих людишек в толпе не нашлось, зато пару нищебродов, на чьих телах обнаружились подозрительные язвы, караульщики древками копий погнали прочь. А когда самый нахальный из бродяг попробовал вернуться и тишком-нишком затесаться обратно в толпу, старшой молча потянулся к боевому луку с заранее натянутой сетевой, и ушлый оборванец мигом испарился. Позднее, когда десяток бородатых ангов провел у ворота десяток рабочих слонов, а слоны загадили пространство перед воротами восхода так, что и сотни коров не под силу, язвенник вернулся и попытался было предложить услуги по уборке взамен на пропуск.
Увы, хитрован был послан под хвост великому змею Шеше. Навоз убрали трое чандал-лесорубов, сложив наземь вязанки хвороста. И стража, сторонясь неприкасаемых, пропустила их в город. Наконец рассосалось отребье. Наплыв народа закончился, и караульщики с облегчением утерли лбы. — Что-то купчишек сегодня маловато, — с видом знатока заметил самый молодой из стражников. — Этакий хрусткий огурец-пупырец, в очередной раз поправив сползающий на глаза шлем. Вокруг шлема был намотан полосатый тюрбан, предохраняя металл от прямых лучей солнца. — Так ведь день не базарный, — пояснил молодому старшой, обладатель непроходящего пунцового прыща на носу, за что успел не только заработать кличку «Носорог», но и перестать на нее обижаться. Острословы караулки уже всерьез подумывали сменить носорога на рогоноса, а то и на рогоноса, чтобы не привыкал, и жене старшего веселее. — Зато рвани! — протянул молодой и брезгливо скривился. — Это ты настоящей толпы не видал, — снизошел до разговора начальник караула. — Вот когда праздник или там божьи именины, каких уродов тут только не увидишь, пропускаешь, а сердце не на месте. Говорят, уж и указ такой подготовили, чтобы на усмотрение караула, а ежели Бог явился под личиной, так боженька сам за себя разберется. Подготовили, да все никак не примут. Кстати, об уродах, — заметил сухощавый стражник Долговяз, похожий на сонного богомола, который до того дремал, привалясь к стене рядом с воротами. Вон один метется. Богомол дремал везде и всегда, но его дремучесть мало кого беспокоила. Бродяг с язвами первым вынюхал именно он и ткнул в их сторону масластым пальцем. Вот и сейчас первым заметил бредущего по дороге человека, опять же он, а не кто-то другой, и, обозвав путника уродом, был недалек от истины. Во-первых, был путник черен лицом и телом, так что даже потомственный дровид рядом с ним показался бы белой лебедью. Во-вторых, сплюснутую морду обрамлял веник огненно-красной бороды и спутанные рыжие шевелюры. В-третьих, ну и рожа, — пробормотал носорог, невольно крепче сжимая копье. — Ежели обезьяной прозвать, так любая обезьяна обидится. Вдобавок к главным прелестям двигался человек боком, косолапий, подпрыгивая на каждом шагу. Однако до ворот добрался довольно быстро. Одет он был в мешковатую хламиду из дерюги, более всего мешок и напоминавшую, а подпоясан мочальной веревкой. В лапах же урод держал отполированный до блеска посох, а на спине его примостилась потертая корзина с крышкой. В таких сердобольные папаши-мамаши безногих чад таскают.
«Ракшасов недомерков! Пускать не велено!»
Старшой радушно осклабился навстречу гостю черницу. Остальные стражники заулыбались, предвкушая потеху, только богомол продолжал спать или делать вид, что спит. «А домерков, значит, велено!» Нагло осведомился урод, и старшой не сразу нашелся, что ответить.
«Вырастешь, узнаешь!»
— заспешил пособить начальству молодой стражник.
— Сейчас, — с легкостью согласился чернец и шагнул ближе. Стражники так и не поняли, что произошло. Им вдруг показалось, что темнорожий урод стал вдвое выше ростом, глазища его полыхнули янтарным пламенем, губы широко растянулись в плотоядной ухмылке, обнажая частокол острых и кривых клыков.
— Я Тутхан, колдун-оборотень!
— в смертном ужасе выдохнул молодой бледнее.
— Сейчас в мангустов превратит.
— Ну что,
теперь пропустите?
— с ехицей поинтересовалась страхолюдина.
— Пропустим! В ад мы тебя пропустим!
Старшого бил озноб, но он все же двинулся навстречу Ракшасу, выставив перед собой кованый трезубец. Тяжесть оружия в руках, а старшой трезубцем владел изрядно, за что однажды удостоился похвалы самого Грозного, малость успокаивала.
— Прочь отсюда, тварюка, а то попробуешь вот этого!
И караульщик сделал короткий выпад. Страшилище попятилось. Стражники сгрудились позади старшого, ощетинившись железом. Сонный богомол так и не отлепился от стены, но пальцы долговяза скучно поигрывали двумя бумерангами Ришти. — Да ладно вам, совсем шуток не понимаете.
Ракшас, Етутхан или кто он там был, сник и разом принял свой прежний облик.
Забыв объяснить, была ли его личина наваждением Марой или... Уж повеселиться бедному отшельнику нельзя. Сразу давай железяками в пузо тыкать. Расступись, парни, мне в город надо. К царице вашей, во дворец.
— Во дворец!
— грохнули стражники дружным хохотом, сбрасывая недавнее напряжение и испуг.
— Насмешил умор! Да кому же в дворце такое пугало понадобилось?
Врешь ведь, нищеброд.
— Ну скажи честно, врешь!
— беззлобно обратился к уроду начальник караула. Старшой всегда был отходчив. — Брахман никогда не опустится до осквернения своих уст ложью. Холодно отрезал чернец, совсем другим тоном, и смех разом стих. — Действительно, только сейчас караульщики обратили внимание на священный джанев, кастовый шнур брахмана. Сплетенный из трех нитей хлопка, он свисал с левого плеча незнакомца, будучи пропущенным наискосок под правой рукой.
— Ну хорошо, если ты впрямь брахман.
Старшой мало-помалу очухался от потрясения, обнаружив в Ракшасе жреца. — То прощения просим. Но только... — он хитро сощурился. Кто это может подтвердить?
Вам что, псы, мало священного шнура и моего слова?
Вновь полыхнули гневом янтарные глаза черница.
Шнур и слово — дело хорошее.
Старшой по-прежнему загораживал пришельцу дорогу, держа трезубец наперевес.
А скажи-ка лучше, нет ли у тебя знакомцев в Костинапуре?
Или, допустим, родичи, кто бы мог признать тебя и успокоить наши сердца. А то, понимаешь ли, пугаешь людей при исполнении всякой марой. Лезешь в город с Туракшасом, то брахманом, то вообще.
— Почем я знаю? Может, ты и вправду Етутхан-оборотень? А шнур джанов — спиор у настоящего брахмана.
— Родичи! — зловеще оскалился сомнительный брахман. И стражников мороз продрал по коже.
— Есть! Как-нибудь! Мамулька, однако, имеется, вы ее еще царицей кличете. Мамульку мою разлюбезную. Ну и опять же регент ваш грозный, братан он мне,
сводный. Урод противно ухмыльнулся и добавил сквозь зубы. — Своднее не бывает, а меня, парни... Зовите Вьясой. Запомнили?
Точно, что Вьясы. Тихо пробормотал носорог, боясь верить и боясь не верить. Расчленители есть. А еще кто-нибудь может подтвердить, что ты Вьяса? Ну и что нам надо это запоминать?
Пожалуй, еще пара храмовых брахманов. Небрежно махнул рукой Вьяса, быстро возвращаясь к прежней развязной манере.
Являлись как-то ко мне, ваш рамчик, языки почесать. Только имен я их не запомнил. Вот ведь странно, парни. Веды помню, веданги помню, пураны, сказания и шастры, трактаты на зубок, а имена как корова языком. Вот тебя, небось, носорогом кличут, а я и не помню. И даже не слыхал никогда.
Понимаешь, уважаемый, проникновенно заговорил старшой, на всякий случай стараясь не гневить без нужды странного чернеца, а вдруг и впрямь тот, за кого себя выдает. Царица Сатьявати сейчас больна, ее тревожит не след. Имена достойных брахманов, которые могли бы тебя признать, ты запамятовал, а вызывать сюда Грозного... Сомневаюсь, что регент мигом бросит все дела и примчится к воротам восхода. Просто же пустить тебя в город после твоего представления я, извиняй, не могу. Может, подскажешь, что нам делать, если ты действительно великий мудрец Вьяса? Ты без труда найдешь выход.
И начальник караула победоносно улыбнулся. — Чего тут искать? Умник ты мой, чернец! — с презрением плюнул старшому под ноги. — Посылай во дворец одного из своих недоумков. Пусть передаст Ганги. Черный островитянин с крошкой в гости явились. Сам увидишь, как братан сюда примчится, словно его в жар иной петух клюнул.
— Черный островитянин — это тоже, надо полагать, ты, — задумчиво протянул старшой, лихорадочно соображая, что же ему делать. — Прогнать чернорожего в три шеи, пустить в город под свою ответственность или таки послать гонца к регенту? Все три варианта ему почему-то не нравились. — А кто такая крошка? Словно в ответ на его вопрос крышка корзины, укрепленная на спине черного островитянина, зашевелилась и съехала на бок, но не упала, предусмотрительно привязанная к корзине веревкой. Над головой урода с шипением вырос клобук огромной кобры, и ледяные змеиные глазки в упор уставились на попятившихся стражников.
— А кто это нас не пускает? — беззвучно спрашивали глазки, а зубки готовились выписать пропуск.
— Спокойно, крошка, спокойно! — с приторно-сладкой улыбкой бросил черный островитянин. — Не будем кусать этих глупых людей. Пока не будем. Сейчас один из них резво побежит к братану Грозному и нас с тобой пустят в город. — Верно, я говорю, — поднял он взгляд на бледного, как известь начальника караула. В ответ старшой только кивнул, судорожно сглотнув, и, не оборачиваясь, махнул рукой молодому. Стражник истолковал жест начальства совершенно правильно, развернулся и, мигом нырнув в ворота, понесся по улицам города Слона в сторону дворца.